радиожурнал «Новый кругозор».
В Петербурге 8 часов 10 минут. Напомню, сегодня суббота, 20 марта 2021 года. В студии звукорежиссер Евгения Дугарева, у микрофона ведущий Алексей Беляков. Здравствуйте. В первой части «Нового кругозора» читаем вместе с детьми. Елена Елагина и Наталья Свирина обсудят книгу современного нидерландского писателя Эдварда ван де Венделла «Лисенок». В рубрике «Своевременный театр» Ольга Кама расскажет о российских постановках по пьесе современного американского драматурга Трейси Летца «Август. Графство Осейдж». Завершит час рубрика Андрея Денисова «Тайны Орфея». Слушайте продолжение мини-цикла, посвященного жанрам в классической музыке. А сейчас слово нашему юному автору.
Фросины рассказы. Фросины рассказы.
Здравствуйте. Конечно, я и раньше пекла с мамой пироги. Мы делали улиток из теста, украшали ими яблочный пирог и вырезали железными формочками из раскатанного теста какие-нибудь фигурки. Белок, ежиков, медведей, сердечки, звездочки и даже лис и оленей. Кстати, они, когда пеклись, обычно растекались и превращались все в одинаковые вкусные бесформенные блины, которые мы для маскировки посыпали сахарной пудрой. Но именно на этой неделе я впервые сама сделала обед, а затем и ужин. Это было нелегко. Оказалось, что есть такие секреты, о которых я, например, не знала. Я не знала, что нужно класть в фарш яйцо, чтобы котлеты лучше слепились. А еще я не знала, что говяжий фарш пахнет не очень. Просто отвратительно, если честно. Но мама уверяла, что все нормально, он свежий и пахнет как нужно. Странно. Индейка, которую я пожарила в первый раз, оказалась мягкой и сочной. Мне и самой так показалось, и родители в один голос это утверждали. А вторая порция на кунжутном масле засохла, хотя ее тоже быстро съели все, кроме меня. Говорят, что если сам готовишь, то получается вкуснее. Это мое разумное объяснение. Когда сам готовишь, делаешь так, как любишь. Если не ешь, к примеру, чеснок, то его и не кладешь. Но мне так не показалось. Вкусно, но не совсем так, как я хотела бы. Зато сам процесс понравился. Особенно то, что можно всех взрослых выгнать из кухни и хозяйничать там, слушая музыку, пока готовишь. И, конечно, буду продолжать еще. Это оказалось очень интересно.
Это очень просто. Я тебя научу. Если внутрь кладут творог, получается пирог. Если ж поверху кладут, то ватрушкою зовут. Так и это хорошо, так и это вкусно. Получается пирог. Приходи, сосед, соседу, на веселую беседу. Где друзья, там и я.
А где я, там и друзья.
Так и это хорошо, так и это вместе. А где я, там и друзья.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, вот совершенно замечательная книжка для младших школьников, когда уже сами читают, но еще вовсю любят сказки и всякие волшебные истории. А уж когда речь идет о зверятах, которые ведут себя как ребята, то такая книга может по-настоящему увлечь. А ежели она еще и с красивыми картинками, именно такое издание у нас сейчас в руках. Я имею в виду книгу современного нидерландского писателя Эдварда ван де Венделла лисенок. Вообще-то, это история из серии «Я познаю мир», потому что лисенок ведет себя как любознательный, жизнерадостный и гиперактивный ребенок. Ему до всего есть дело, и все интересно. Книга прекрасно проиллюстрирована фотографом и художницей Мареей Толман. Она – лауреат серебряной и золотой кисти Общества продвижения нидерландской литературы. А писатель Эдвард ван де Вендел – тоже лауреат многих литературных премий. Их совместный труд «Книга лисенок» в 2019 году получила престижную нидерландскую премию «Серебряный грифель». Ну а что приключилось с главным героем на страницах этой книги, лисенком, нам сейчас подробно расскажет Наталья Михайловна. Пожалуйста, Наталья Михайловна.
Здравствуйте, уважаемые родители. Сегодня мы предлагаем вам книжку для маленьких детей. Это могут быть ученики начальной школы, научившиеся уже читать, и это для них будет хорошее чтение. И, конечно же, дошкольники, которым нужно читать вслух. Прекрасная книжечка для чтения вслух. И, в общем-то, для дошкольников эта книга в первую очередь. Почему? Пускай лучше вы будете им читать, а они будут рассматривать иллюстрации, я бы даже сказала, полотна иллюстраций, в которых воплощена жизнь вот этого маленького лисенка, то, что ему снится, и то, что он действительно видит, то есть то, в чем он действительно принимает участие. Интересный сюжет для маленьких детей, потому что у вас, конечно же, читая эту книгу ребятам своим, после того, как вы прочитаете, будет повод говорить о том, что такое сны, какие сны мы хотим запомнить, почему сны мы часто не можем запомнить. Это детям полезно, потому что это будет развивать их речь и закрепит их воспоминания. Отчего это так? Потому что в сюжете этой книжки «Лисенок» мы видим две такие темы. Это, собственно, жизнь лисенка маленького и его сон, где ему снится его детство, раннее детство, более позднее детство. То есть ему снится его жизнь на самом деле. То, в чем он, вероятно, принимал участие. По крайней мере, мы можем так предполагать. И, конечно же, ассоциация прямой возможностью после чтения этой книги и во время чтения будет разговор с вашими небольшими маленькими детьми о том, что они помнят, может быть, по аналогии с воспоминаниями лисенка, их собственные воспоминания. И это очень полезно, как я уже отметила, это прекрасно развивает речь и память, что важно. Да? Ведь действительно мы, чем старше становимся, тем меньше можем помнить подробностей. Для того, чтобы эти подробности нашей жизни, жизни семьи, в которой мы живем, запомнились, надо их проговаривать. Надо и лучше всего, конечно, записывать. Да? Тут вспоминается, естественно, то, как прежде люди вели дневники, записывая регулярно, многие каждый день, то, что с ними происходило. Это возможность действительно зафиксировать то, что наша память не способна удерживать долго. И даже не очень долго. Она тоже не способна это удерживать. Но, конечно же, пока, если дети маленькие, дошкольники, дневник вести трудно. Все-таки дневник ведет человек, который умеет писать прежде всего. Но готовить к тому, что ваш ребенок будет пытаться с вашей помощью фиксировать то, что с ним происходило за день, конечно, надо. Это утерянная традиция прошлого, но уверяю вас, что если удастся вам ее возродить у ваших детей, то, конечно, цены не будет в свое время, в будущем, таким дневникам для ваших же детей, для их воспоминаний о том, что с ними было, с вами было, как все происходило в далекие детские годы. Действительно, это будет бесценный документ, да, конечно, он субъективный, но, собственно, субъективна любая человеческая жизнь, любые человеческие воспоминания. Поэтому, в общем-то, можно обратиться к этому, казалось бы, такому простенькому, очень милому сюжету книги «Лисенок». И с этой точки зрения, уважаемые родители, я вам это весьма и весьма рекомендую. Уверяю вас, что это будет только на пользу вашим детям. Это, конечно же, ведение дневника дисциплинирует человека, дисциплинирует его память, начинает заставлять косвенно, конечно же, фиксировать то, что с человеком происходит, его собственным сознанием, да? А не только на уровне, так сказать, того, что запомнил, что забыл. Что же касается книги «Лисенок», то еще раз хочу сказать, что ее действительно нужно читать не торопясь. Несмотря на то, что это небольшая книжка, текста здесь очень мало. На самом деле, ну, конечно, маленькая жизнь маленького лисенка, она еще не может вместить какое-то повествование на уровне большого рассказа или даже небольшой повести. Это действительно небольшой сюжет, но он очень милый, он не лишен своего очарования. Очень приятно рассматривать иллюстрации. Они действительно, как я уже сказала, идут полотнами. То есть мы видим поля цветов, которые вспоминает во сне, видит во сне лисенок. Мы видим поля или луга, на которых пасутся разные животные, как большие, так и маленькие. Мы видим саму семью лисят, жизнь этих лисят. И мы видим появление человека, видимо, ребенка все-таки, который тоже играет роль в жизни этого маленького симпатичного лисенка и воспринимается им как, казалось бы, опасным человеком, но, с другой стороны, маленький человек не может быть опасным, как рассуждает лисенок. И, конечно, очень хорошо, если вы, прочитав эту книгу вашим маленьким детям и обязательно дав им возможность рассматривать иллюстрации вот столько, сколько им хочется. Часто родители торопятся читать. Действительно, это занимает время, естественно. Но ведь дело в том, что детям, в свою очередь, хочется рассмотреть иллюстрации, особенно если такие богатые иллюстрации, как в этой книжке «Лисенок». Действительно, это, в общем-то, книга с минимумом текста, потому что, в принципе, текст тут, собственно, иллюстрации тут и являются продолжением текста. Они рассказывают о том, что видит во сне лисенок, или то, в чем принимает участие сам лисенок в своей действительной жизни. И, конечно, не надо торопиться, когда вы маленьким детям читаете книгу с хорошими и с большим количеством иллюстраций. Конечно, надо дать возможность это рассмотреть. Ведь действительно мы не раз обращаем ваше внимание, уважаемые родители, на то, что при чтении, если ребенок внимателен, и при этом он рассматривает иллюстрации, у него работают разные формы восприятия. То есть он действительно слушает вот всеми фибрами души, если так можно выразиться. Он воспринимает очень хорошо. И этот процесс не надо как-то сокращать, не надо его торопить тем более и прекращать, говорить, все, хватит, продолжим завтра. Это как раз книжка на однократное чтение. В принципе, лучше всего эту книжечку оставить на выходной день или на вечер перед выходным днем, когда вы не будете очень сильно торопиться, чтобы прочитать и рассмотреть. Потом можно к этому вернуться. Сам сюжет и иллюстрации к этой истории дают возможность возвращаться сколь угодное количество раз к чтению этой, казалось бы, незамысловатой истории, но, с другой стороны, что? Это детство. Это история детства. Она, с одной стороны, незамысловата у любого человека, существа, а с другой стороны, в ней как раз и коренятся основные качество этого человека или этого животного, его, так сказать, особенности. И вот это детство можно, так сказать, и нужно читать и пересчитывать не один раз. И еще, уважаемые родители, когда вы прочитаете с вашими детьми эту книжку, есть смысл, чтобы чтение оказывало, ну, так сказать, множественные эффекты, есть смысл поговорить с вашими детьми и, может быть, даже по иллюстрациям поискать, что из действий, предмеченных иллюстрациями, снится лисенку, а в чем он принимает участие. То есть сделать так, чтобы чтение, так сказать, было не просто приятным процессом для ребенка вашего, но чтобы он мог действительно текст, читаемый ему истории, даже на слух воспринятый, чтобы он мог его как-то воспринять и сказать о нем. И сказать о нем – это очень важное свойство, когда человек воспринимает, пропускает через себя и, ну, анализирует, это, наверное, преждевременное слово по отношению к дошкольникам, но, по крайней мере, пытается распределить текст по отношению к иллюстрациям. Да? Тем более, еще раз повторю, вот эти дивные иллюстрации дают такие возможности говорить о том, что снилось лисенку, в чем сейчас принимает участие лисенок. Текст подсказывает, конечно, это, но еще раз повторю, лучше все-таки, прочитав эту историю, после этого попытаться дать возможность вашему ребенку сказать о том, где сон, где явь. Хотя это не очень легко, потому что, как я уже вам сказала, лисенку в основном снится то, что с ним было, то, в чем он принимал участие непосредственно. Другое дело, что-то он может помнить смутно, что-то лучше, что-то вряд ли он помнит, скорее по рассказам мамы, но это, тем не менее, с ним было. Да? И, конечно, у вас, уважаемые родители, при чтении этой книги появляется масса поводов рассказать о раннем детстве вашего ребенка. Дети очень любят такие рассказы. Эти рассказы им приятны, это естественно. А взрослым необходимо, близким взрослым, рассказывать о раннем детстве, которое не может помнить ребенок, просто для того, чтобы в его память уже это отложилось, чтобы он максимально знал о себе и о том, кто стоял у истоков его жизни, кто его лелеял, кто его баюкал, кто его мыл, пеленал, кормил и так далее. Да? То есть вот как можно раньше, как только ребенок начинает, вы с ним начинаете читать и начинаете ему комментировать, и он вступает по-своему с вами в диалог, да? Вот, конечно же, нужно привлекать его внимание при всяком удобном случае, а эта книжка очень удобный случай, к тому, собственно, благодаря каким людям, да, благодаря кому из близких людей он вот такой замечательный и растет. Да, это непременно нужно. Вот в этой истории лисенок, сказочная история, она такая реалистично-сказочная, хотя это такого жанра нет, но тем не менее здесь это так. Здесь очень много поводов на самом деле для того, чтобы начать серьезные темы для разговоров с вашими еще маленькими детьми. Серьезные с точки зрения перспективности этих тем. Я имею в виду, конечно же, мы не решаем никакие проблемы в таких разговорах, но непременно ваш рассказ о детстве вашего ребенка, о раннем детстве, это положит начало целой серии вопросов со стороны вашего ребенка. И, в общем-то, это совершенно необходимо для истории его жизни просто-напросто, да, и, конечно, для истории вашей семьи. Так что вот это очаровательная книжечка нидерландская, очередная прелестная детская книжка «Нидерландская лисенок», она дает очень много возможностей работы с ней, взаимодействия вашего с ребенком, с книгой, с иллюстрациями, с темой семьи, детства, с возможностью развить речь вашему ребенку и так далее, и тому подобное. Так что, уважаемые родители, конечно же, я вам рекомендую эту книгу для чтения с вашими детьми дошкольного возраста и школьниками, которые учатся в первом классе и вот недавно научились читать. Уверена, что вам это самим доставит удовольствие.
Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге современного нидерландского писателя Эдварда Ван де Вендела «Лисенок». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми. И, конечно, обсудить прочитанное.
Каждую субботу в эфире «Нового кругозора» рубрика «Читаем вместе с детьми». Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
Музыкальная пауза по поводу. Сегодня днем наступит весеннее равноденствие. Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент пересекает небесный экватор и переходит из южного полушария небесной сферы в северное. С этого времени к нам приходит астрономическая весна, а в южное полушарие — осень. Словом, жизнь продолжается.
Плюс один, ноль, плюс два. Почернела зима, расцветает январь, язвое небо. С юга ветер приполз, неспособный на бег. Пожирает дохляк, пересоленный снег. А за ним как чума, весна, а за ним как чума. Весна, а за ним как чума. Весна, а за ним как чума. Наблюдает тюрьма, состоящая из одиноких мужчин, не нашедших причин дорогого тепла. Непонятно весьма, весна, непонятно весьма, весна, непонятно весьма, весна, непонятно весьма. А в каналах вода отражает мосты и обрывы дворцов, и колонны леса, и стога куполов, и курятник киоск, раздающий за так связки вяленых роз. А культура, вспотев, целование дождей, объявляет для всех ночи белых ножей. И боимся всем, что дойдем до войны.
Еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
В 2007 году в Чикаго состоялась премьера спектакля по пьесе современного американского драматурга Трейси Летца «Август графства Осейдж». Эта захватывающая сага о семье из Оклахомы считается одной из самых значительных в американской драматургии. О самой пьесе и ее российских интерпретациях расскажет театровед Ольга Каммари.
Своевременный театр.
Здравствуйте. 17 марта в театре имени Ленсовета последний раз сыграли спектакль «Август. Графство Осейдж». Пьеса американского драматурга Трейси Летца довольно популярна в России. Первый, как ни странно, ее заприметил Омск. В 2019 году омская драма выпустила одноименную постановку в режиссуре Анджея Бубиня. Чуть позже Марат Гацалов поставил «Август» в Новосибирском театре «Глобус». Затем премьера состоялась в московской «Маяковке», где главную роль сыграла Евгения Симонова, и только потом в Петербурге. Ну и вообще история постановки этой драмы Летца складывается более чем успешно. Сюжет о распаде большого семейства полтора сезона лидировал на бродвейской афише, а автор был награжден Пулитцеровской премией. Голливуд экранизировал пьесу и выпустил фильм «Август», в котором сыграли Мэрил Стрип и Джулия Робертс. Драма Летца наследует классическим образцам американской драматургии О'Нила и Уильямса. Она написана реалистично, в ней нет формального новаторства, зато есть интрига и богатый потенциал для больших ролей, особенно женских. В центре сюжета женщина преклонных лет Вайолет, мать трех взрослых дочерей и жена внезапно пропавшего Беверли Уэстона. Она тиран и мучитель для домашних. Драматург сочинил объемный характер, сложную богатую личность, превратившуюся с течением лет чуть ли не в адское исчадие. Страдая онкологическим недугом, Вайолет постоянно глотает таблетки в неисчислимых количествах, запивая их алкоголем, ненавидит дневной свет и при августовской 40-градусной жаре не включает кондиционер. Не выдерживая жары, в ее доме умирают даже попугайчики. Духота, полумрак дома Уэстонов и даже смерть попугайчиков – все это легко читаемые метафоры. Члены большого семейства задыхаются в обществе друг друга. Кроме Вайолет, в пьесе много других персонажей, каждый из которых наделен своей обычной натурой. В постановке режиссера Петра Шерешевского в театре имени Ленсовета жизнь обитателей графства Осейдж катилась по наклонной. Спектакль был о конце света в отдельно взятой американской семье. Идея гармонично отражалась в сценографии. В первом действии помост был заполнен стопками никогда и никем не читанных книг, видимо, работами отца-литератора. Ко второму действию пространство полностью расчищалось, на сцене оставалась лишь одинокая винтовая лестница. Вайолет в блистательном исполнении актрисы Елены Комиссаренко была выписана неспокойной и мнительной женщиной с колоссальной амплитудой колебания настроения. Она, как своего рода лакмусовая бумажка, заставляла всех членов своего многочисленного разноголосого семейства, сестру, дочерей, их мужей, женихов и детей, открыться, поочередно принуждая их к откровенности. Одна сестра в стадии развода, другая выходит замуж в январе, третьей удалили матку. Единственное, что их объединяет и заставляет собраться – похороны отца. Пьеса «Графство Осейдж» не только богатый материал для артистов, но также представляет собой особый интерес для режиссерского разбора. И разность ее трактовки как раз в этих нюансах. Так, например, у Петра Шерешевского было особенно заметно, как Вайолет прорастала в своих детях. Старшая дочь Барбара в исполнении Анастасии Самарской интенционно передразнивала, но и повторяла мать. В свою очередь режиссер Марат Гацалов решил эту пьесу не через нюансировку и микродинамику актерских ролей, как, впрочем, и Анджи Бубень в Омске, а более глобально, на концептуальном уровне. В Новосибирске спектакль «Август. Графство Осейдж» шел на малой сцене театра «Глобус». Организация пространства создавала объемную иллюзию присутствия в чужом доме. Сцена была расчерчена на зоны жилых комнат и внутреннего двора, как в знаменитом фильме Ларса фон Триера «Догвиль». Почти все действие происходило в полутьме. Пространство точечно освещалось настольными лампами, лампочками на прищепках, карманными фонарями и мерцанием телеэкранов. Телевизоры в каждой комнате служили мониторами-суфлерами, помогающими лучше понять происходящее. Так атмосфера рождалась еще до начала спектакля. Зловещая и торжественная, ведь многочисленные Уэстоны собрались по поводу внезапного исчезновения главы семейства. Полутьма заставляла зрителей напряженно всматриваться в лица актеров. Психологическая и действенная плотность спектакля удерживала внимание на протяжении 2,5 часов. Интерпретация пьесы представляет собой особый интерес для театра, поскольку воспроизвести текст так, как он написан, можно только одним способом – полиграфически или пользуясь множительной техникой, то можно сказать, что интерпретация – это основное, чем занимается театр. Как только первое слово пьесы произнесено и вербальный ряд становится пространственно-временным, это уже автоматически становится трактовкой. И пьеса Трейси Летца «Август. Графство Осейдж» представляет собой в этом смысле чрезвычайно богатый материал для спектакля. С вами была Ольга Каммари. Не бойтесь ходить в театр.
has come and gone since I wandered from my home in those Oklahoma hills where I was born. Many a page of life has turned, many a lesson I have learned. Well, I feel like in those hills I still belong. Way down yonder in the Indian Nation, ride my pony on the reservation in those Oklahoma hills where I was born. Now way down yonder in the Indian Nation, the cowboy's life is my occupation in those Oklahoma hills where I was born. Here today, many miles I am away from a place I rode my pony through a draw. Why the oak and blackjack trees kiss the playful prairie breeze in those Oklahoma hills where I was born. Way down yonder in the Indian Nation, ride my pony on the reservation in those Oklahoma hills where I was born. Down yonder in the Indian Nation, the cowboy's life is my occupation in those Oklahoma hills where I was born. Page to the land of the great Osage in those Oklahoma hills where I was born. While the black oil it rolls and flows and the snow-white cotton grows in those Oklahoma hills where I was born. Now way down yonder in the Indian Nation, ride my pony on the reservation in those Oklahoma hills where I was born. Way down yonder in the Indian Nation, the cowboy's life is my occupation in those Oklahoma hills where I was born.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии ведущий Андрей Денисов, и мы начинаем нашу программу «Тайны Орфея». Сегодня мы продолжим разговор о разных музыкальных жанрах. Речь пойдет о жанре марша. Правда, в центре нашего внимания кажутся не величественные и помпезные образцы этого жанра, а гротескно-пародийные. Таков, например, траурный марш-марионетки Шарля Гуно, который композитор предполагал сделать частью своей бурлескной сюиты. Ноты марша содержат весьма выразительный комментарий. Марионетка сломана, а в конце многие из присутствующих останавливаются, чтобы перекусить.
Thank you.
Это был траурный марш марионетки Шарля Гуно. Известный цикл «Сен-Санса. Карнавал животных» почти целиком состоит из номеров пародийного или комического содержания. Достаточно вспомнить, что, изображая черепах, композитор процитировал знаменитый канкан Офенбаха из оперетты «Орфея в аду», но в низком регистре и в очень медленном темпе. Королевский марш льва, на первый взгляд, вполне отвечает своему названию, и лишь отдельные детали показывают ироничный взгляд автора пьесы. Звучал королевский марш льва из карнавала животных Сен-Санса. История солдата Стравинского повествует о вечной теме контакта человека с миром потусторонних сил. Достаточно вспомнить бессмертную историю доктора Фауста. Произведение Стравинского написано по мотивам сказок из сборника Афанасьева. Солдат отдает свою душу черту взамен на волшебную книгу, а в одной из сцен солдат узнает о том, что король отдаст свою дочь замуж за того, кто вылечит ее от смертельной болезни. Впрочем, королевский марш из этого сочинения своим гротескным звучанием и характерной острой ритмикой напоминает о ясно ощутимом пародийном подтексте всего сочинения. Thank you. огромном наследии Шостаковича ощутимое место занимает так называемая прикладная музыка к театральным постановкам, а также различным фильмам. Среди них мультфильм по сказке Пушкина о попе и работнике его балде. Во время войны его материал почти полностью был уничтожен, утеряна и авторская партитура музыки. Уже в 21 веке ученик Шостаковича Вадим Биберган создал свою редакцию этого сочинения. Один из номеров «Шествие мракобесов» представляет марш, содержание которого вполне отвечает его названию. Звучало «Шествие мракобесов» и сказки о попе и работнике его балде Шостаковича. А завершает нашу программу знаменитый марш из оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам», написанный на основе сказки Карла Гоцци и воплощающий столь значимую для Прокофьева сферу гротеска. Он же напоминает и о том, что самые традиционные и обыденные жанры могут обретать очень неожиданное звучание. Я же, ведущий Андрей Денисов, на этом прощаюсь с вами. Желаю вам хорошего настроения, всего наилучшего и до новых встреч в эфире.
Еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Слушайте «Новый кругозор» после выпуска новостей. Во второй части кулинарная рубрика Михаила Спички и Ильи Лазерсона «Скажите, шеф». В рубрике «Радужная оболочка» Жамиля Садулаева в связи с повторным выходом на экраны страны вспоминает картину Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Герой литературного обозрения Федора Двинятина, русский писатель и драматург Алексей Писемский. Завершит выпуск «Звуковое пространство». Музыкант и продюсер Алексей Белкин расскажет о программе ежегодного концерта, посвященного Дню Святого Патрика.